Уважаемые коллеги, поскольку у нас круглый стол, разрешите мне с места, поскольку у меня тут очень много всяких материалов, на которые я собираюсь ссылаться, и чтобы мне там все это не разбрасывать, не искать, я тогда с места попробую говорить. Когда обратились участники мероприятия к нам с просьбой выступить на вашем круглом столе, задача была поставлена рассказать о новом законодательстве. Но поскольку в последнее время мы достаточно много где выступаем, в том числе разговариваем с метрологическими службами, с метрологами, родилось такое решение. Рассказать не просто о новом законодательстве, а рассказать о типовых замечаниях к аккредитованным лицам, которые выполняют работы в области единства измерений. Насколько вы понимаете, что мы, рассказывая замечания, говорим о процедуре, конечно, подтверждения компетентности, в меньшей степени о процедуре аккредитации. Значит, те новации, которые нас с вами затрагивают в ближайшее время, и на что хотелось бы обратить ваше внимание. Постоянно задаваемые вопросы, на которые я постараюсь отвечать по ходу своего выступления. За 20 дней до наступления срока вы должны подать соответствующее заявление. 20 дней отсчитывается от того срока, который вы для себя определили. Сроков таких несколько. Первый срок – это по истечению первого года со дня аккредитации. Значит, первый срок – это приказ об аккредитации. Второй срок – это по истечению 2 лет с предыдущего ПК. Значит, берете дату приказа об окончании процедуры ПК, и это отсчитывается второй срок. И третий – он 5-летний срок. Формально это 2 года с предыдущего, но он 5-летний срок. На сегодняшний день законодательство разрешает совмещать ряд процедур. Процедуры такие, как расширение области аккредитации и изменение места осуществления деятельности. Для метрологии особенно характерно то, что во многих случаях места осуществления деятельности указаны с ошибками, либо недостоверно. На сегодняшний день в течение еще полугода, то есть до конца текущего года, можно изменить место осуществления деятельности, если вы докажете, что никуда и никогда не переезжали, чисто по заявлению, написав его в центральный аппарат, там будет рассмотрена ваша процедура. И если вы докажете, что никогда не перемещались, а просто ошибочно это не было указано, значит, сможете перемещаться. На сегодняшний день по законодательству все процедуры совмещены между собой, и вы имеете возможность у одного эксперта проходить процедуры. Но тем самым мы вас лишили возможности подавать бесконечное количество заявлений, выбирая нужную вам группу. Но это наша внутренняя процедура, хотелось вам показать передвижение по времени. И вторая процедура, которая тоже связана с этим. В сроках тоже появились изменения. Если в предыдущей процедуре раньше было 65 дней, то теперь в этой процедуре у нас 70 дней. Ну а в процедуре прохождения ПК с расширением стало 95 дней вместо 75, которые у нас были. Обращаю ваше внимание, что с 22 февраля этого года введена новая форма заявлений, и в ней есть несколько ключевых моментов. Но, опять же, имейте в виду, что если вы подадите по старой форме, ваше заявление будет не обработано и вам будет отказано еще на самой ранней стадии. При этом вы потратите время, пока будет продвигаться сама процедура. То есть где-то около 2 недель у вас выпадать будет. Значит, на что обратите, хотелось бы ваше внимание, и чтобы вы внимательно посмотрели на ситуацию. Ну, первое. При прохождении процедуры расширения указывается адрес места осуществления деятельности. То есть вот сюда вписываются все адреса, по которым вы деятельность осуществляете. Не где вы юридическое лицо, а где вы деятельность свою осуществляете. Следующий момент. Основание прохождения процедуры. Вот раньше эта строчка не заполнялась вообще вами. Сейчас возвращают по факту незаполненной строчки. Поэтому, значит, у вас 3 основания, как я сказала. Это ПК после первого года, ПК после второго года и ПК 5-го года. Вы должны поставить ссылку на статью, но о чем здесь указано в этой строчке, и вы сможете это сделать. Ну и еще один момент, который для вас станет новацией, и он обязателен на ближайшие 2 года к исполнению. Это то, что можно в процедуре прохождения подтверждения компетентности области не можно, а нужно объединить все ранее созданные вами области. Ранее написанное, расширяемое, сокращенное, все должно быть подвергнуто обновлению и, соответственно, собрано в одну единую область, таково требование законодательства, за исключением расширения. Если мы говорим с вами о расширении в каком-то моменте, то, соответственно, она будет у нас подаваться с вами отдельно, расширяемая часть и расширяемая область. Ну, хочу обратить ваше внимание на то, что очень не любят метрологи и воспринимают с неким негативом. Базовыми документами для нас является 412 федеральный закон, приказ Министерства экономического развития 326 о критериях и ГОС 17025. Любите его, не любите, нравится он вам, не нравится, он для нас базовый. Поэтому мы его просим соблюдать не только себя, но и вас. И об этом мы в конце попробуем поговорить более подробно. Значит, критерии аккредитации, они для вас знакомы, и вместе с тем у нас есть именно к ним наибольшее количество требований, которые мы рассматриваем. Значит, краеугольный камень – это СМК, от него строится все остальное, и система менеджмента качества. Речь идет о системе менеджмента качества вашего подразделения. Речь не идет о системе менеджмента качества калибровки, системе менеджмента качества поверки. Такого просто в природе не существует. Кто и когда внес в умы метрологов это замечательное состояние, не знаю, но факт остается фактом. Если у вас есть метрологическая служба, значит СМК метрологическая. Если у вас лаборатория калибровочная или поверочная, значит, соответственно, называем СМК лаборатории. И все строим от того, что у нас эта процедура для некой структурной единицы. Ну, если вы таковыми не являетесь сами. Персонал. Многоспорный, многообсуждаемый. Значит, в критерии внесены изменения, которые допускают на сегодняшний день в образовании привлечение кандидатов и докторов наук, о чем очень долго, много разговаривали. Но если у вас есть кандидаты и доктора, теперь их образование засчитывается. Остается лишь доказать о том, что это образование будет в той области, которая необходима. Более споров в опыте, навыках, знаниях. Обращаю ваше внимание, что требования к работникам установлены не только 44-м пунктом критерия аккредитации, который многие знают, но и детализированы сегодня, на сегодняшний день в документах, которые подписаны заместителем руководителя Росаккредитации Мигиным, это еще было в 2015 году, на которое вы стараетесь не обращать внимания. Значит, там прописано все, чему кто и должен соответствовать. В вашем случае разговор о метрологии вообще, о стандартизации вообще, это в пользу бедных, потому что мы имеем дело с определенным направлением поверки и калибровки, которые должны соответствовать ваши специалисты. В этой связи хочу обратить ваше внимание на такой момент, как подготовка и переподготовка. Если с подготовкой более-менее понятно, с переподготовкой, это те пресловутые 250 часов, о которых вы все слышите, не менее 250 часов. Зачастую сейчас, по крайней мере в Санкт-Петербурге, мы встречаем документы, которые носят малолегальный характер. Поскольку по закону федеральному переподготовка может осуществляться любым лицом, я объясню, почему малолегальный. Значит, вы находите в интернете любую организацию, которая говорит, что готовит метрологию, стандартизацию, сертификацию, универсальная специальность. И если в советские времена эта специальность соответствовала определенному направлению вообще-то, то сейчас это выглядит следующим образом. Открываем программу и читаем. История метрологии, законодательство о стандартизации, законодательство о сертификации. А предъявляют нам специалиста, который будет говорить нам о мере, времени, давлении. Простите, а какое к этому отношение имеет все, что он изучил за 250 часов? Я не очень себе представляю. А еще оригинальнее, когда вы в Казани, находясь в Санкт-Петербурге, ваши специалисты проходят типа практические работы. Вот как это происходит? И для меня до сих пор остается загадкой. Значит, поэтому еще раз, ответственность за переподготовку, за повышение квалификации лежит на руководителях. Как правило, другого не видим мы вот в ваших системах менеджмента качества. Значит, руководитель должен оценить ту программу, за которую вы хотите заплатить деньги. Не будете платить деньги, не будет таких программ, которые никому не нужны. Значит, у нас в городе достаточно специализированных высших учебных заведений. Заведений профильных вам, по крайней мере, вашему направлению, в которых можно получить и профессиональную теоретическую подготовку, и профессиональную практическую подготовку, и профессионально оценить знания и навыки. Если мы идем в профанацию, это не наша история. по крайней мере, в Санкт-Петербурге, мы профанировать не дадим. Будем более жестко относиться к этому положению. У нас есть уже примеры, где люди повторно проходили переобучение. Значит, еще раз, это ваша ответственность. Никто вам ничего диктовать не собирается. Но если мы не увидим в программах, которые вы нам должны приложить в доказательства, о том, что вы прошли соответствующую подготовку, мы, соответственно, ее не засчитаем. Поэтому будьте, пожалуйста, внимательны вот в этом направлении, очень важном для нас направлении. Значит, следующий момент, на который мы хотели бы... Не берет. Обратить внимание. Это есть так называемые типовые замечания к руководствам по качеству. Ну вот мы отсмотрели... Я почему так смело говорю вам о том, что мы отсмотрели... Наше управление уже третий год ездит по метрологическим службам разного профиля. От одной группы, ну типа линеек, до максимально развернутой группы, например, в НИИМ. Куда уж шире, там уж не знаю. Значит, и мы везде видим одни и те же замечания, которые нас очень беспокоят и которые бы мы хотели, чтобы вы обращали внимание. СМК... Еще раз повторюсь, это не догма, это та процедура, по которой вы живете. И если ваши внутренние процедуры противоречат тому, что вы делаете, значит, нужно подкорректировать внутренние процедуры. К вашему несчастью или к вашему сожалению, СМК задана критериями достаточно подробно. И все дополнения, о которых сейчас вот мы будем говорить, новые в законодательстве, они, собственно, построили для того, чтобы... метрологам еще подробнее расписать возможности этих критериев. Так вот, если процедура внутри себя, ваше СТО противоречит, лучше поправить СТО, чем пытаться СМК подстроить под СТО, ничего не получается. Результат только отрицательный. Мы все равно настаиваем на то, что должно быть, а вы нам пытаетесь по посредством ничем не закрепленных СТО говорить о том, что это не так. Вот обращайте внимание, специально оставила, чтобы пока говорю, вы могли посмотреть. Значит, у нас везде проблемы. Это меры и это правила. Самое серьезное – это конфликт интереса. Очень долго никто не обращал внимания на то, что у нас существуют требования к предотвращению разрешения конфликта интересов. Метрологи должны быть независимы. Они не могут подчиняться директорам по качеству. Они не могут выполнять работы, оценивающие качество, потому что это уже не метрология, это уже карманная структура. Поэтому, если видите, ну, сначала конфликт надо увидеть, это ваша основная и самая сложная задача. Этому учат. Для этого написаны многие ГОСТы. У нас есть 4 ГОСТа, которые говорят о конфликте интересов. А уже потом разрешать процедуру разрешения этого конфликта. Следующее, что хотелось бы обратить внимание, правила обеспечения актуализации используемых версий документов. Мы ждем от вас правила, мы не ждем от вас договор, который вы нам так любите показывать. Неважно, техэксперт, кодекс, я сейчас не буду обсуждать, хватает там базы, не хватает там базы, это на вашей совести. Речь идет о том, что ни в одном из этих договоров, а все они заключаются на поставку информационной системы, нет слова актуализации. В этом случае либо вы добиваетесь, но техэксперт, например, ввел сейчас такое понятие, уже год как оно существует в их дополнительных соглашениях. Тогда они на себя возьмут актуализацию. Но если вы такого не сделали, то актуализацию вы должны будете делать самостоятельно, а не подменять ее вот этим несуществующим договором. Ну и еще хотелось бы обратить ваше внимание. Вы, пожалуйста, когда собираетесь что-то у кого-то покупать, типа нормативной базы, все-таки соотноситесь к тому, что на Росстандарте, на сайте Росстандарта висят лица, которые уполномочены осуществлять реализацию. Это не обязательно Интерстандарт, про который мне все говорят. Там есть достаточно большой, около 40, по-моему, сейчас наименований. Но хочу вас не порадовать, там нет ни консультанта, ни техэксперта. Поэтому уж вы как-то там найдите нам возможность доказать, что это так и есть. Правила проведения анализа СМК. Вот правила именно проведения анализа. Не просто написать нам откуда-то взятую процедуру, а, к сожалению, вы просто ее берете из ГОСТа, поскольку у нас есть ГОСТ 19.011, который позволяет оттуда списать процедуру. Нас это не устраивает. Нам нужно, как у вас это организовано. как правило, у вас очень маленькие службы. Это там 3-4 человека, 5. Отсюда проблема в том, кто кого и как анализирует. Как в этой сложной 3-4 ходовке проверить всю деятельность. Поэтому ваши вот эти типовые варианты не совсем подходят в нашем случае. Ну и так далее. Я оставлю возможность, понимаю, что я говорю очень быстро, но времени немного, и не хочется вас перегружать. Я оставлю возможность вам посредством ассоциации, потом Герман Славович разошлет тому, кому необходима эта презентация, чтобы можно было подробно познакомиться. Общую идею вы поняли, о чем я говорила в этом случае. Ну а теперь самая крупная проблема, которая нас очень беспокоит. Вы растете, мы растем. Вы умнеете, мы тоже с вами вместе умнеем и становимся талантливее. Начинаем лезть в те дебри, в которые еще год назад никто не заглядывал. А вам кажется, что мы что-то там дополнительно изобретаем? Да нет, мы просто выросли вместе с вами и считаем, что вы подготовлены к новому уровню. Ну, например, ГОСТ-1901, с которой я уже упоминала, очень бы хотелось, чтобы он стал настольной книгой у вас. И отсылка на него была во всех ваших СМК. Поскольку этот ГОСТ касается внутреннего контроля соблюдения требований СМК. Это так называемый внутренний аудит. И вот эти процедуры внедрения внутреннего аудита сейчас становятся ключевыми в позициях, когда мы вас вынуждены приостановить, а то и прекратить деятельность. Вы не понимаете, что мы хотим, а мы вас прекращаем. Значит, если есть какая-то необходимость, во-первых, есть курсы по 1901 в городе в том числе, во-вторых, может сообщество ваше объединиться, ну и заказать себе такую коротенькую программу на 4-6 часов, чтобы вам рассказали вот по этому ГОСТу. Значит, что нас здесь беспокоит? Вот у нас есть три пункта, если вы обратили внимание, да, требования ВРК, которые полностью завязаны именно на этот ГОСТ. Мы хотим правила из этого ГОСТа, и мы хотим правила понимания вашего разницы между корректирующими и предупреждающими мероприятиями. Уважаемые метрологи, вы такие грамотные, вы осваиваете такие методики, вот сейчас в конце буду говорить, почти не понимаю, что я вам буду рассказывать, потому что это вам будет более понятно, чем мне. Но это тупик, это просто непроходимая ситуация, вы подменяете корректирующие, предупреждающие и внутренний аудит между собой запросто. У вас вообще нет понимания, что это совершенно разные мероприятия, предупреждающие до того, корректирующие после аудита. И никак уж не иначе, не наоборот. Ну а уж что у вас написано в СМК, там отсюда все и собака порылась. Поэтому, значит, вот этот ГОСТ за основу, там все это описано, разделение есть, и даже там есть, как нам проводить у вас проверку. Уж если хотите отстаивать свои позиции и писать нам замечания, то этот ГОСТ для вас просто необходим. Еще один ГОСТ, который хочу вам сказать, 54-294, оценка соответствия, беспристрастность, принципы и требования. Это как раз то, о чем мы говорили, исходя из вот этих принципов и требований. Значит, здесь основное, это вот эти два параграфа, содержащиеся в РК, которые подразумевают исключение конфликта и комплекс мер, направленных на. Вот этот ГОСТ вам просто будет абсолютной помощью для того, чтобы разрешить вашу сложную ситуацию в этой части. Значит, требования к нормативным документам – это еще одна проблема, но мы уже с вами сказали, у нас есть наличие и соблюдение. Ключевым является наличие, но подлежащим наказанию является соблюдение. По статье КАПА. Хочу сразу вас утешить. Статья-то, конечно, не наша, 19-я эта статья, она не наша, она ей управляет Росстандарт. Но по договоренности с Росстандартом, начиная с этого полугодия, все замечания, которые мы будем выявлять на территории Северо-Западного округа, будут направляться в Росстандарт для наложения штрафов по КАПу. Штрафы там хорошие, ощутимые. И я думаю, что закончилась ваша лафа, когда вы нас убеждали, что все делаете правильно, а мы тут вот ничем вас достать не можем. Можем и будем это делать с этого полугодия. Ну и, соответственно, обратите внимание, правила регистрации документов, правила обеспечения актуальности, правила. Мы специально эти правила бесконечно вытащили. для того, что не видим этих правил, не ощущаем, как вы делаете, не понимаем. Это прочие несоответствия, ну, это опять же из опыта, из того, что складывается. Не у всех, но вот, к сожалению, это мы тоже отражаем и имеем место быть. Обидно и досадно, что нарушение при оформлении протоколов поверки калибровки, свидетельства поверки сертификатов калибровки, это почти стопроцентная величина. Если это не нарушено, то обязательно нарушено что-то вот из этого. 18-15 уже больше года работает, все еще сертификаты калибровки оформляем по-старому. Даже если вы это делаете для внутренних нужд, не говорю уж о том, что вы это кому-то на сторону отдаете, но уважайте труд свой собственный, обращайте внимание на то, что эти документы должны носить характер нормативных документов. Ну и про реестр я уже вам сказала. Есть такая уникальная возможность именно для метрологии. Работает группа целая, которая пытается почистить реестр метрологических служб, который сложился и достался в нам наследство от Росстандарта. Ну а теперь то, что касается внесенных изменений. Есть приказ 570, он вступает поэтапно. Приказ этот касается изменений в критерии. Он вступает поэтапно, поскольку, значит, он уже вступил для тех, кто аккредитовывается только, и для аккредитованных лиц вступит с 27.06. Остался месяц. Через месяц этот приказ в полный рост вы должны будете выполнять. Но как только был принят этот приказ, мы начали проводить мероприятия, разъясняющие его. И я уже тогда говорила, не ждите, когда наступит 27.06, начинайте корректировать свои документы с тем, чтобы мы могли с вами посмотреть. Значит, требование к образованию сменилось, как я сказала, и требование к технической оснащенности. Обращайте внимание, появилось требование владения и пользования, предлог «или ушел». Если вам кажется это слишком ерундой и недостаточно, не поверите, есть статья Гражданского кодекса, которая определяет, что такое владение и пользование, то есть совокупное требование. Теперь ваши договора аренды должны быть полностью подготовлены в соответствии с 606 статьей Гражданского кодекса, полностью. Если мы найдем отклонение, изменение, недостаточное обоснование, будем считать, что вы эту тему не выполняете. Техническую оснащенность у вас остается. Ну и хочу вас еще больше не порадовать. Готовятся изменения, которые предполагают, что такие договора должны будут арендно регистрироваться. Не знаю уж, как это все пройдет, но поживем, посмотрим. По крайней мере, это так. Значит, следующее изменение, это вот то, что я сказала, в критерии наличия нормативно-правовых актов добавили методик методов измерений в соответствии с областью аккредитации. Раньше немножко было размыто написано, сейчас очень четко написали методики, методы измерений в соответствии с областью аккредитации. Вот смотрю, те, кто посмотрит, у кого большие области, значит, сожалею, но придется все выносить. И придется еще прописывать, как вы собираетесь следить за всем этим добром, и как это все будем мы вместе с вами потом проверять. То есть вот появилась жесткая привязка к полному объему информации. В РК внесли тоже изменения, касаются они, ну там есть техническая замена, она нам не интересна, касаются они изложения пунктов. То есть сейчас везде постарались дописать разъяснение. Если раньше было, как-то написано, да, там, и метрологам во многом было непонятно. Мы уже встречались с этим, нам говорили, что не очень понятно, что вы хотите. То сейчас везде дописали вот эти требования правил, значит, и вплоть до того, что дописали, кто должен отвечать, допустим, за анализ систем менеджмента качества, отвечает непосредственно метрологическая служба, а не как нам во многих случаях говорят, пойдите к директору завода, это он там делает, а директор знать не знает, что у него есть метрологическая служба, и такое встречается. То есть за анализ отвечает руководитель метрологической службы, и решение корректирующее принимает тоже руководитель метрологической службы. Значит, то же самое, я уже сказала, дописали, можно в электронном виде, с использованием электронных справочников, но мы должны удостовериться при этом в вашем электронном виде о том, что вы на самом деле проводили актуализацию. Вот если мы не удостоверимся в этом электронном виде, увы, ах, нет доказательств, нет, нет дела, нет ничего. Поэтому как-то оставляете следы, доказываете с помощью программистов о том, что вы все это актуализировали. Значит, и внесены дополнительные требования, на которые бы мне хотелось особенно обратить ваше внимание. Они касаются 55-х пунктов. Это вообще дополнительное требование. Значит, один пункт исключили, посчитав его ненужным. Но это и правильно, потому что установление сроков межкалибровочных периодов, это на самом деле был странный пункт. Значит, внесли описание процедуры определения метрологических и технических характеристик. Описание теперь процедуры. К этому описанию процедуры сделаны целые две эрки, которые принял Росстандарт, а у нас есть внутренняя политика. Сейчас я покажу вам это все, как это делалось. Описание процедуры идентификации программного обеспечения. Обращайте внимание, тяжелая ситуация. Сейчас много метрологических приборов, которые идут с поставкой в комплекте с программным обеспечением. Процедура идентификации либо вам должен представить производитель, чего они не делают, наши производители, часто, либо, ну и тогда вы сами разрабатываете, если вам не представят производитель, разрабатываете сами эту идентификацию и представляете нам ее. Это имеется в виду при наличии программного обеспечения, а не при наличии процедуры. Есть программное обеспечение в комплекте, процедура идентификации должна быть, чтобы ее можно было посмотреть. И описание процедуры, значит, у нас неопределенности. Тоже мы о ней сейчас поговорим, буквально чуть-чуть попозже. И появилось наличие методик поверки и калибровки добавили, потому что там было упущение сделано в 55.7, там было только поверки, калибровку обычно не вносили. Сейчас методики поверки и калибровки встали на место, и, соответственно, мы сможем работать. Появилось два абсолютно новых пункта, и все они касаются калибровочных лабораторий. Поэтому отношение к калибровке с вашей стороны должно быть чрезвычайно внимательно. Когда вы сейчас пойдете на калибровку, требования к вам повышенные. Все это связано с ничем иным, как то, что Российская Федерация проходит процедуру признания в ИЛАКе, а ИЛАК – это лаборатория, калибровочная лаборатория. У нас там возникло ряд проблем с комиссией, которые мы пытаемся разрешить вот в ближайшее время буквально. Значит, 326-й внес изменения в формы предоставления сведений работников. Вот по этой новой форме появился СНИЛС, появилась дата и место рождения, и эта форма должна теперь подгружаться. Когда это будут делать метрологи, пока не знаю, подгружать, но готовы вы должны быть в любой момент работать по этой новой форме. Изменений много, достаточно серьезно, в том числе и описание договоров, на основании которых вы собираетесь своих сотрудников привлекать. Значит, еще обращаю внимание на предпоследнюю графу. Практический опыт работы в сфере, в которой вы аккредитуетесь, не вообще метрологом, не вообще там кем-то, а в сфере, которую вы аккредитуетесь, в ограниченном том объеме и не более того. Ну а теперь два слова об этих вот замечательных организациях. В ноябре у нас прошел первичный аудит Росаккредитации в рамках ОПЛАК. Санкт-Петербург проходил его в рамках лаборатории, а наши коллеги из Подмосковья проходили его в рамках калибровки. Значит, мы пока проходим ОПЛАК, который нам даст возможность вступить в ИЛАК. Такова последовательность действий. И общее заключение положительное о проверке, за исключением калибровочной части. С точки зрения калибровки, для устранения несоответствий, которые бы позволили Росаккредитации подписать соглашение о взаимном признании политики ИЛАК, значит, были разработаны две эрки, которые предусмотрены, их наличие предусмотрено законом о стандартизации, 162-й, который новый закон появился. Это политика ИЛАК по прослеживаемости и политика по неопределенности в калибровке. На основании этих документов были разработаны наши внутренние документы Росаккредитации. Они вывешены на сайте, они не секрет. Считаю целесообразным, чтобы вы, конечно, знакомились с такими документами. Значит, эти документы вам кажется, что дублируют, на самом деле они не дублируют, они описывают те требования, которые эрками установлены, эрки прямая копия. Ну вот, к сожалению, немножко мелковато, но тут мы торопились до некоторой степени. Значит, политика Роскредитации по прослеживаемости результатов измерения базируется на 17.025. Есть ключевые моменты, которые в 17.025 отражены. Это что все средства измерений, включая средства для вспомогательных и так далее, должны быть калиброваны перед вводом в эксплуатацию. Это ключевое. Второе требование, которое есть, это то, что для калибровочных лабораторий должна быть создана функционирующая программа калибровки оборудования, а предусматривающая прослеживаемость этой калибровки. И лаборатория должна иметь программу и процедуры калибровку в своих исходных эталонах. Вот с эталонами там есть некоторое допущение, есть 4 варианта. Вы сможете с ними познакомиться в программе, если зайдете уже в наши документы, потому что просто, ну, это займет достаточно много времени. И последнее требование, которое предусмотрено 17.025 и здесь используется, при использовании услуг сторонних организаций по калибровке средств измерения, передача единиц должна обеспечиваться тем, что такие услуги предоставляются лабораториями, которые могут продемонстрировать свою компетентность. Ну а, собственно, они должны быть признаны и аккредитованы. То есть фактически мы исключаем вообще возможные промежуточные стадии, которые бы не предполагали, что калибровку может осуществлять лаборатория, которая не прослеживается. Значит, тем самым в сторону отходит вроде как в вашем восприятии поверка. Ну, поверка – это, собственно, изобретение Советского Союза, Российской Федерации, потом унаследовано. В мировой практике нет прямого перевода слова «поверка», и поэтому она никуда не отходит, но требования к ней, они достаточно стандартные и описаны методиками, которые принимают, ну, над, что ли, да, над вами, то, что сверху вас. А вот калибровка – это то, что делаете вы, ну, весь мир, в общем-то, делает эти калибровки, и то, что вы должны уметь считать, применять, доказывать, в том числе прослеживаемость, включая, обратите внимание, все типы оборудования, не только основное, как была последняя попытка, вот 2 недели назад нам представили только основное оборудование, не получается только с основным. И вторая процедура, это Роскредитация выработала процедуру в отношении проверки квалификации калибровочных лабораторий путем проведения МСИ. Сейчас услышу знакомую, любимую мне всем фразу: МСИ у нас делать не на чем. Значит, перевожу слово МСИ. Ну, а Роскредитация уже наконец-то написала эту фразу, то мы ее только переводили. Термин «сличительное» и «сравнительное» в политике эквивалентны. То есть под МСИ мы теперь понимаем как сличение, так и сравнение. То есть МСИ – это провайдеры, зарегистрированы. На самом деле в реестре нет провайдеров по метрологии. Ну, может, кто-то отважится наконец-то на это. А сличать вы можете между собой, сравнивать вы можете между собой. То есть несколько заключается, пишется программа, заключаются договора между аналогично действующими, а вы здесь все в аналогичных условиях находитесь, и проводите вот на одном и том же приборе, проводите испытания. Все, в общем, достаточно просто и понятно, но это все нужно обставить. Вот смотрите, один раз в год, не реже одного раза в год, до очередного подтверждения компетентности, периодичность. В течение 5 лет с момента принятия решения об аккредитации по всей области должна быть проведена. И претендующая на аккредитацию представляет результаты участия в программах МСИ. При оценке результатов участия орган по аккредитации ориентируется на критерии, установленные провайдером. У нас нет провайдеров, поэтому мы будем ориентироваться на нормативные, прописанные или оцененные показатели точности. И все это касается калибровочных лабораторий. Поэтому, мне кажется, вам нужно всем взвесить, у кого есть калибровка, на огромных весах, я не знаю, какого размера, нужно вам в этом состоянии находиться, или вы все-таки останетесь в поверке. Ну а кто уже пойдет вот на все, то он, соответственно, будет лучшим, будет отвечать всем требованиям и будет в мировой практике признанным. Сейчас, вот буквально еще 2 слайда, потому что они очень важные. Значит, и еще одну процедуру, которую выполнила Роскредитация, это сделали руководство по оформлению области аккредитации калибровочных лабораторий с учетом неопределенности. Процедура эта тоже вывешена на сайте, вы ее можете ознакомиться и посмотреть, что здесь важно в этой процедуре. То, что область аккредитации лаборатории оформляется без указания, оформленная без указания неопределенности, вот там вот красненьким выделено, она не будет приниматься дальше. То есть прекращать будут процедуру по факту неправильно оформленных документов. А вам предстоит это сделать. Но к этой процедуре есть еще одно требование. Мало что область надо правильно заполнить. Про проведение выездных оценок мы теперь будем с помощью экспертов, которые находятся под их присмотром, проверять процедуру оценки неопределенности результатов. Ну, собственно, расчеты будем ваши смотреть. Проверять знания и навыки, необходимые для выполнения работы. И проверять наличие методик калибровки. Вот эти все три пункта – это камень преткновения. Я думаю, что у нас на пальцах руки наберется те, кто способен вот это все в совокупности нам предъявить. Ну и последнее – это оформление результатов, то, что спорное, то, что вы мне все время говорите, что вы хотите жить по своим требованиям, по своим законам. Еще раз обращаем ваше внимание, что 17.025 он принят для калибровочных лабораторий в том числе. Оформлять протоколы вы должны в соответствии с этими требованиями. Точно, четко, недвусмысленно, объективно, в соответствии со специальными инструкциями. Содержание может быть изложено как в специальной инструкции, а общая составляющая все-таки мы регламентируем 17.025 со всеми выходными позициями. Ну и спасибо за внимание.
Ну, доклад Веры Леонидовны так прозвучал несколько угрожающе, особенно для организаций, которые аккредитованы и планируют аккредитоваться на право поверки. Тем не менее, вопросы какие-то есть у коллег? Или это в рабочем порядке? А у меня вопрос все-таки есть. Если компания аккредитована в Москве, например, на право поверки, она выходит на питерский рынок, имеет она право вот здесь заниматься этой деятельностью, когда лаборатория ее и находятся все в другом городе?
Значит, я сказала, вот когда говорила, сказала такую вещь, что мы сейчас занимаемся тем, что приводим в соответствие реестр. По нашему законодательству речь идет о том, что откуда возникла потребность, если вы еще вспомните 5 лет назад, важно было указать юридический адрес и забыть про этот юридический адрес навсегда. А мы сейчас пытаемся вам доказать, что есть место осуществления деятельности. Можно что-то делать по месту осуществления деятельности. Юридический адрес, он для других целей предназначен. Когда вас штрафовать придут, туда придут. Ну и что там еще хотите? Мы говорим о месте осуществления деятельности. Мы для этого приводим реестр в порядок. Очень надеемся, что это поможет избежать, я в общем понимаю, этот бесконечный вопрос, который крутится. Это поверка с чемоданчиками узлов учета, которые расположены. У меня две вещи есть, от которых я уже начинаю подпрыгивать. Это горящий творожок, куда я не приду, у него все вспоминают. И, соответственно, вот эти вот узлы учета, которые носятся с чемоданчиками. Ну, во-первых, не я методику изменила. Нас раньше вполне все устраивало, там было нельзя это делать передвижными установками, сейчас разрешили. Ну и с другой стороны, Росстандарт нам обещает, клятвенно клянется, что это перестанет быть обязанностью человека, а станет обязанностью управляющей компании. Ну, попробуем через управлялки навести какой-то порядок. Нет, если вы место не заявляли в Санкт-Петербурге, нечего вам здесь делать. Если вы заявили место в Самаре, в Санкт-Петербурге, будьте в Самаре и в Санкт-Петербурге. Если вы будете себя вести порядочно, значит, рынок будет более-менее подстраиваться. Поверьте, уж таких страшных рынков осталось не так много. Ну вот от нас отстали, и вы ушли. Нет, мы хотим, чтобы вы предпринимали попытки. Значит, что касается срока, все сроки у нас в Росстандарте отсчитываются от даты принятия решения, от приказа. Вот как только будет приказ в реестр внесено, вот от этого срока будете считать.
И пролонгации, все проверки, все проходят вот от даты при